Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Новый лауреат Нобелевской премии по литературе – немецкий писатель Гюнтер Грасс. В программе участвует переводчица Грасса на русский Софья Фридланд, писатель Фридрих Хитцер, эссеист Алексей Цветков. Эфир 30 сентября 1999 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. 30 сентября в Стокгольме объявлен новый лауреат Нобелевской премии по литературе. Им стал немецкий писатель Гюнтер Грасс. Новый нобелиат родился в 27-м году в Данциге в польско-немецкой семье. После службы в армии Грасс работал на ферме, в шахте, затем изучал историю искусств в Дюссельдорфе. Конец 50-х Гюнтер Грасс проводит в Париже, ваяя, занимаясь графикой и первыми пробами пера. Он участник известной общественной организации «Группы 47», автор первой книжки стихов и пьесы. Настоящий успех приходит Грассу с появлением его романа «Жестяной барабан». Затем уже были написаны «Кошки-мышки» и «Собачьи годы», что составило трилогию, прозванную «Данцигской». Имя Грасса хорошо известно российскому читателю. Его романы печатались в журнале «Иностранная литература» и выходили отдельными книгами. Недавно был издан четырехтомник писателя. Мой первый звонок в Москву. Софья Фридланд, переводчица уже классического «Жестяного барабана».
Для меня встреча с этим романом была особенно счастливой. Не только потому, что это великая литература, ведь если память мне не изменяет, даже сам великий и ужасный, как его называют, Марсель Рай-Храницкий, присутствовавший при чтении отрывков из романа, на встрече группы 47 сказал во время первой же паузы: «Das ist Literatur». Человек я не молодой, перевожу давно, и мне доводилось переводить много достойных и великих произведений, к примеру, Фонтана и Бёля, Гамсуна и Дюрренмата, Стринберга и Штрицпатера, Кэптона и фон Додерера. Но впервые это был роман от лица человека моего поколения, чей жизненный опыт во многом совпадает с моим. Взять, к примеру, детские игры, которым в книге придается такое значение, хотя бы благодаря черной кухарке. Мы ведь тоже в детстве водили хороводы и тоже играли в подобные игры, из которых некоторые имеют четкие аналоги в играх немецких детей той поры. Тогда как теперешние дети вообще не знают, что это такое. И даже если они вздумают водить хоровод, то будут держаться не за руки своих друзей, как это было в годы детства Гюнтера Грасса и моего тоже, а за свои компьютеры. Словом, этот роман дал мне возможность вновь, но на высоком литературном уровне, пережить собственное детство.
Софья Львовна, скажите, пожалуйста, действительно ли в немецкой литературе, современной, послевоенной, значение Гюнтера Грасса велико? И если это так, то с чем это связано?
Оно чрезвычайно велико. Хотя я должна сказать, что мое отношение к Грассу разделяют далеко не все. Например, встречен был в штыки его предпоследний роман «Ein weites Feld». Не знаю, как это лучше перевести. По смыслу об этом еще можно говорить и говорить. Эта тема слишком широка. Поэтому это я высказываю лично свое мнение, потому что он говорит о, как бы вам сказать, он говорит о жизни, о нашей жизни. Многие уходят, прячутся в историю, в какие-то исторические аллюзии. Он говорит о том, что есть. Именно поэтому мне было так приятно переводить этот роман, потому что он задевал меня эмоционально. А судьба, ну, скажем, Кассандры или Медеи, прекрасных книг Кристы Вольф, меня, в общем, не волнует.
Софья Львовна, а чем, так сказать, пластика самого немецкого языка, самой немецкой прозы Гюнтера Грасса отличается от тех других авторов, которыми вы занимались?
Я это вам сказать затрудняюсь. Меня больше всего поражает в нем, что он в тех сценах, которые меня потрясают эмоционально, а такого было много в переведенном романе, это дело достигается средствами языка. Точно так же, как я, например, смеялась, читая какие-то рассказы Генриха Долли, которого я переводила, тут я могла плакать. Тут дело не в пластике для меня, а в эмоциональном восприятии текста. А уж как он его достигает, это его тайна.
Скажите, пожалуйста, вам приходилось, переводя Гюнтера Грасса, что-то упрощать, что-то объяснять?
Нет, выяснять дикое количество. Например, в том же «Жестяном барабане». Вы знаете, вообще при переводе переводчик получает кучу совершенно ненужных ему знаний. Но по-другому никак нельзя. Вот я сейчас была в Германии, и я решительно не могла, если это мое столетие, найти там одно выражение. Мне пришлось даже обращаться в секретариат Гюнтера Грасса. Там, в «Жестяном барабане», он какое-то время был каменотесом, работал на кладбище. Я ходила в магазин, торгующий плитами. Я на кладбище у нас в Старикове расспрашивала, как называется то, как называется это. То есть вещи, которые мне, в общем, в дальнейшей жизни не понадобятся. Выяснять приходится всегда и вечно, ибо у каждого, и у переводчика, и писателя свой круг жизненного опыта. И они не обязательно совпадают при наложении. Здесь совпадало при наложении эмоциональное восприятие, потому что, мы повторяю, ровесники, в общем. Но не конкретно жизненный опыт. Что-то знаю я, чего-то знает он. Когда речь шла о музыке, я консультировалась со своим внуком, который прекрасно играет на пианино. Об архитектуре у меня соседка с архитектурным образованием. Я вечно должна была что-то выяснять. Ибо каждая, в конце концов, прожитая уже не маленькая, не короткая, не трехлетняя жизнь, она характеризуется собственным личным опытом. Но этот личный опыт не всегда совпадает с опытом переводчика. И поэтому выяснять приходится очень много. Я всегда завожу толстую тетрадь, в которой я выписываю, выясняю, списываю, спрашиваю, ищу специалистов этого профиля и так далее. Этого очень много приходится делать.
Да, переводчик – один из лучших специалистов по авторам.
В общем, да.
Может быть, подстать даже литературоведу, а может быть, и посильнее его.
Нет, я думаю, эмоционально литературовед больше понимает, а переводчик больше знает.
Софья Львовна, а приходилось ли как-то интерпретировать перевод, приспосабливать для русского читателя?
Нет, может быть, это совершалось, я не смею спорить, я никогда об этом не думала. Может быть, это совершалось чисто подсознательно. Но так вообще нет, разве что какое-то непонятное место, ну, к нему нужна сноска. Что такое там 18 дней, так надо дать сноску, что... Столько дней продолжалась война после нападения Германии между Германией и Польшей. Для них 18 дней термин, а для нас это ничто. Это надо комментировать. Но приспосабливать нет, конечно.
Софья Львовна, вы могли бы несколько слов сказать о той последней книге, которой вы сейчас заняты,
да.
О моем столетии? Это воспоминания?
С удовольствием. Это не совсем воспоминания. Книга распадается, как вы уже догадываетесь, на 100 главок. Главки называются так. 1900, 1901, 1902. Далее везде. Последнее 1999. Не обязательно действия в нем описаны события, которые происходило в этом году. Например, с 914 по 918 описывается, может, никогда не имевшее место встреча между Юнгером и Ремарком. Но даже если они встречались, это происходило не с 914 по 918, а много позже. Однако события, о которых они говорят, происходили именно с 914 по 918. То есть они все время говорят о Первой мировой войне. Рассказы иногда ведутся от первого лица. Моя матушка родила меня в 927 году. Это был такой-то и такой-то год. Иногда от лица какой-то старушки, которая отвечает на социологическую анкету. Иногда от лица боксера, от лица артиста. Иногда от лица кого-то, кого мы не знаем, как он подслушивает беседу Бена и Прешта. И так далее. Разные выступают действующие лица. 34-й год – это убийство эсэсовцами поэта Эриха Мюзема. 36-й – это рассказывается о проходившей в Берлине Всемирной Олимпиаде спортивной. И так далее. События привязаны к году. С его точки зрения они, может быть, самые важные. Какой-то год о том, как сгорела фабрика грампластинок. В конце концов, это не так уж и важно, что она сгорела. Но что-то в ней есть интересное самому автору. Он же отбирает по своему вкусу, и я, давая фрагменты, я тоже из этого, это уже вторичный выбор, тоже что-то отбираю. 900-й – это подавление восстания боксеров в Китае. 999-й – это прелестная глава об его матери, которая рано умерла от рака. Вы видите, такое совпадение, моя мать тоже умерла очень молодой, тоже от рака. Которую он воскресил, как бы, которая, подавшись на его уговоры, воскресла, чтобы встретить новое тысячелетие.
Из Москвы по телефону переводчица Софья Фридланд. «Свобода поверх барьеров». Гюнтер Грасс, обладатель Нобелевской премии нынешнего года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Мой следующий звонок в небольшой баварский городок Вольфратсхаузен, что под Мюнхеном, писателю Фридриху Хитцеру. Действительно ли велико значение Гюнтера Грасса в литературе современной Германии?
Я думаю, короткие вопросы, короткие ответы. Вы задали вопрос, на который ответить нелегко. Потому что, во-первых, это очень субъективно. Я предпочитаю выразить субъективное свое мнение и не общепринятое. Я думаю, что Гюнтер Грасс, как литератор и общественный деятель, является примером того, что человек не адаптируется так легко. У него всегда, хотя в том числе я лично, он вызывает споры, он вызывает другие мнения. Он человек независимо мыслящий, и это всегда очень хорошо как раз для литературы.
Скажите, актуально ли то, что делает в литературе Гюнтер Грасс?
Ну, это опять тоже спорно. Я думаю, что его книги всегда представляли собой сочетание гротескных элементов с точки зрения литературы и общественно-политических. Он всегда реагировал на текущие события и в стране, и в мире. Не всегда это нравится людям, особенно вот ведущим критикам. Но это как раз право и необходимость интересного литератора.
Скажите, ну а вот если для иностранца, который хочет понять, что такое Германия, что такое немецкий человек, немецкий ум, мозг, сердце, душа, вы посоветуете Гюнтера Грасса как одного из писателей, который может помочь постичь Германию?
Наверное, отчасти да. Хотя мне лично, будучи и в разных странах, понятно, что Грасс не очень доступен, потому что он своеобразная фигура послевоенного периода, который по поколению вырос во время войны. Он родом из Польши, родом из Данцига, то есть там есть очень интересное сочетание культурных сближений между особенно Польшей, польскими традициями и Германией. То есть если рассматривать этот вопрос для интеллектуалов разных других стран, то я бы ответил «да». Он все-таки представляет собой ту Германию, которая не идет по главной, ну, как американцы говорят, по «мейнстрим». Это всегда что-то неординарное, что-то своеобразное.
Для вас какая книга Грасса самая сильная?
Самая первая, то есть «Die Blechtrommel». На русский это переводится «барабан».
«Жестяной барабан».
Да. Я думаю, что это самое интересное. Последующие книги всегда были интересны с точки зрения, как грассовская реакция на германские вопросы двух Германии, его роль между ГДР бывшим и ФРГ. Он занимал тоже своеобразные позиции. Он занимал очень своеобразные позиции после объединения Германии. Он вызвал, по-моему, горячие дискуссии по поводу энтузиазма того, что произошло на самом деле. И все эти книги всегда были интересны. Но с точки зрения литературы, языка, я думаю, что это его первые книги, это самые лучшие.
По вашему мнению, за что Нобелевский комитет выбрал именно эту литературную фигуру в этом году?
Я не мышка, которая сидит над столом почтенных членов Нобелевской жюри, но мне кажется, что Грасс — это не официальная Германия. Грасс – это мыслящая Германия, критическая Германия. И это как раз очень хорошо, что дадут такому человеку такую высокую награду.
Знакомы ли вы с книгой Гюнтера Грасса о 20 веке, «Мое столетие»?
Очень поверхностно. Я думаю, что это как раз не очень удачно. Потому что идея хорошая, но рассматривать 20-й столет с точки зрения календаря, то есть каждое событие как будто бы один листок, это очень рискованно. Но судить об этой книге не могу. Я еще не успел ее читать.
Скажите, кто в Германии будет против выбора такой кандидатуры?
Это не могу ответить. Наверняка будут люди, которые говорят, почему как раз вот опять Грассу. Но Нобелевская премия, по-моему, в этом смысле, как раньше, для Хайнрих Бёль, он в свое время был тоже совершенно между всякими огнями. Так же, как и Грасс сейчас. То есть раздражает тех, которые предпочитают быть, ну, более-менее приспособленцем.
Из Баварии писатель Фридрих Хитцер. И в заключение микрофон моему коллеге Алексею Цветкову.
Спорить с Нобелевским комитетом подчас так же трудно, как и соглашаться. Противоположностью произвола может быть выбор настолько очевидный, что комментатор оказывается в затруднении. Пенять не на что, но и повод для восторга давно исчерпан. Гюнтер Грасс – крупнейший представитель современной немецкой литературы, ее живой классик. В этом качестве он долгие годы был одним из самых очевидных кандидатов на Нобелевскую премию, одним из имен в обязательной обойме. В нынешнем году его очередь наконец подошла. Ему 72 года. Промедли Шведской академии еще несколько сезонов, и могло бы оказаться слишком поздно. Но человеческая жизнь и творческая биография устроены иначе, чем очередь в Нобелевские ворота. При всей многосторонности дарования Грасса, поэта, прозаика, драматурга, скульптора и графика, его главный триумф давно позади. Это роман 1959 года «Жестяной барабан», скандальная сенсация, жизнеописание карлика в эпоху нацизма, притча о мировом зле. С тех пор написано собрание сочинений, произнесены обличительные речи против капитализма и в защиту курдов. Но в литературе Гюнтер Грасс для большинства читателей остался писателем одной книги. Заслуживает ли «Жестяной барабан» Нобелевской премии? Сомнений почти нет, особенно если сравнить его с некоторыми из справедливо забытых финалистов шведского розыгрыша. Эта книга – своеобразный центр тяжести послевоенной немецкой литературы, точка отсчета вперед и назад. Но беда в том, что ей как раз исполнилось 40 лет, и премия, которая могла увенчать триумф, превратилась в именные часы пенсионера. Нобелевская премия этого года досталась литературе, а не политической корректности, как нередко бывало раньше. Но все чаще, вместо того, чтобы поощрить талант, она закрывает за ним дверь. Следуя этой логике, можно предложить вручать ее посмертно.
Сентября Нобелевский комитет Шведской Королевской Академии Наук объявил имя нового лауреата. Им стал немецкий писатель Гюнтер Грасс. В нашей передаче принимали участие московская переводчица Грасса Софья Фридланд, писатель Фридрих Хитцер и Алексей Цветков.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Пробуждающий от сна». К 60-летию со дня смерти Зигмунда Фрейда. Передачу в Нью-Йоркской студии подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 30 сентября 1999 года.
Сентября 60 лет со дня смерти великого ученого Зигмунда Фрейда. Место Фрейда в мировой культуре совершенно исключительно, экстраординарно. Такие мировоззренческие сдвиги, как произведенный Фрейдом, его учением, психоанализом, случаются раз в несколько столетий. Зигмунд Фрейд открыл и научно обосновал существование сферы бессознательной душевной жизни. Вот главнейшее его открытие, а отнюдь не пресловутый его пансексуализм, говорящий о доминантной роли сексуальных влечений в психическом строе человека. Эту мысль, эту пансексуалистскую установку можно оспаривать, что и делается многочисленными последователями Фрейда, продолжающими развивать науку психоанализа. Но незыблемым остается введенное в культурный оборот Фрейдом представление о бессознательном. Отношение Фрейда к последующим разработкам в психоанализе, подчас резко отходящим от основоположения учителя, можно представить в таком сравнении. Создание дифференциального исчисления или даже какой-нибудь топологии – отменяет и не может отменить существование таблицы умножения. Фрейд – это таблица умножения в науке психологии, и даже не по признаку элементарности, а по признаку фундаментальности, незыблемости, необходимости. Фрейда не обойти отныне и присно и во веки веков. Странной была судьба Фрейда в России, в Советской России, естественно. Поначалу он воспринимался большевиками как в высшей степени полезный элемент в той перестройке социального бытия, которую они надумали. Известно, что большим поклонником Фрейда был Троцкий, и это его первоначальным влиянием следует объяснять почти что привилегированное положение психоанализа в СССР в 20-е годы. Достаточно сказать, что тогда существовала так называемая психоаналитическая библиотека, по существу издательство, занятое главным образом публикацией трудов Фрейда. Руководил этим мероприятием видный русский психоаналитик профессор Иван Дмитриевич Ермаков. Фрейд по-русски был издан весь. Все его работы, написанные до 1930 года. Последний перевели книгу «Будущность одной иллюзии. Психоанализ феномена религии». Надо только поблагодарить большевиков. Хотя Фрейда с этого года издавать перестали, уже изданные книги, а это, повторяю, был по существу весь корпус его работ, из библиотек не изъяли. И в научных, а также университетских библиотеках его книги можно было найти. Забавно это было явление, советские фундаментальные библиотеки и пресловутые их спецхраны. В спецхран загоняли в основном процентов на 90 всякий мусор. Например, какую-нибудь брошюру с предисловием, скажем, Льва Каменева. Или какие-нибудь тезисы о кооперации товарища Преображенского. Или какую-нибудь тактику уличных боев в московском восстании декабря 1905 года. В общем, все написанное так называемыми врагами народа или партии. А книги, скажем, Бердяева, дореволюционные, конечно, или «Сборник Вехи», или журнал «Русская мысль», где из месяца в месяц печатались те же веховцы, выдавались совершенно свободно, даже на дом. Также был доступен и Фрейд. Почему же все-таки решили от него отказаться? Казалось бы, оснований для такого отказа не было. Наоборот, психоанализ в самом своем методологическом подходе к изучаемым им явлениям чрезвычайно напоминает методологию большевистского священного учения – марксизма. Фрейд и Маркс методологически и структурно идентичны. Их общая методологическая установка – так называемый редукционизм, стремление объяснить сложные социокультурные явления, отыскав некую их простейшую основу. У Маркса это формы экономического строения общества, примат экономики. У Фрейда – инстинктуальные влечения, главным среди которых выступает, как известно, секс. Происходит редукция, сведение высшего к низшему, установка, вызывающая и справедливо весьма обоснованную философскую критику и в том, и в другом случае. Почему же тогда Маркса мы считаем опасным фантазером, а Фрейда – великим учителем и другом человечества? Дело в том, что марксизм отнюдь не ограничивает себя в качестве методологического приема в исследовании социальных процессов. При таком ограничении его вполне можно принять в качестве одной из методологий в социологической науке. Но марксизм претендует на открытие истины социально-исторического процесса и предписывает способ тотального преображения бытия на пути так называемой пролетарской революции. Учение Маркса о пролетариате мессии и есть этот опасный утопический элемент в марксизме. Фрейдизм же останется неприходящей ценностью, потому что он открыл радикальный способ терапии психоневрозов. Это прежде всего раздел медицинской науки, оказывающий непосредственную помощь страждущему человечеству. У психоанализа есть прямой практический выход. Он верифицируем медицинской психиатрической практикой. То, что Фрейд, психоанализ вообще, делают в отношении истолкования высших культурных явлений, вещь, в принципе, необязательная и никого ни к чему не обязывающая. Это так называемая метапсихология, которой сам основатель психоанализа отнюдь не стремился и не торопился придавать статус объективной науке. Из того, что психоанализ снов Леонардо да Винчи вскрывает его гомосексуальные склонности, никому хуже не делается. Может, правда, не делается и лучше. По крайней мере, это любопытно и знать не мешает, ибо всякое знание лучше незнания. Но на этом основании никто не призывает расстреливать царей, грабить грабить буржуев и раскулачивать крестьян. А из Маркса такую социальную практику извлечь очень даже можно. И сам Маркс дает к этому основания в своих фантазиях о пролетариате и классовой борьбе как двигателе истории. Русские горячие головы, взыскующие последние полной истины, как раз и поторопились принять марксизм как руководство к такого рода действиям. В том-то и разница. Фрейдизм на статус тотальной истины не претендует. При желании, однако, этих различий можно и не замечать, а сходство фрейдизма и марксизма всячески подчеркивать, что и делалось в СССР в 20-е годы. О советских опытах с психоанализом, в частности, о проектах использования его в целях социопсихологической реконструкции человека, очень детально рассказывается в книге Александра Эткинда «Эрос невозможного. История психоанализа в России», которой я и отсылаю интересующихся подробностями. Но вскоре, к началу 30-х, опасность фрейдизма была усмотрена вот в чем. Психоанализ ни в коем случае не является учением, выдержанным в философии так называемого научного материализма. В грубых большевистских схемах он может быть представлен как идеалистическое учение. Ведь Фрейд в своем истолковании явлений душевной жизни не искал никаких материальных, анатомических и физиологических субстратов этих явлений. В этом и заключалась его революция – найти психическое обоснование психических явлений. Душевную жизнь, по Фрейду, определяют не материальные процессы, происходящие в человеческом теле, а чисто психические же представления. Попросту говоря, психоневроз таблетками не вылечишь. Психоневроз – это всегда и только некий конфликт, возникающий между различными слоями психической структуры человека. Фрейд и обнаружил эти слои, понял характер конфликтов между ними. Это знаменитые термины психоанализа «он», «я» и «сверхя». Оно – бессознательное, резервуар животных, антисоциальных влечений человека. «Я» – его дневное, социально ориентированное сознание, а «сверхя» – это система социально-культурных норм, действующих в обществе и детерминирующих как поведение человека, так и его самооценку. Все это широко известно нынче и в России, где труды Фрейда вновь стали широко издаваться. Но, напоминая об этой азбуке, я хочу только подчеркнуть, что в таком подходе к человеку и культуре не оставалось ни следа той картины мира, которую создавал марксизм. Фрейд психологизировал всю культурную историю, перенес ее в человеческую душу, и тогда казалось, что формы материального производства, скажем, не так уж и первичны. Тут можно вспомнить слова поэта: «Мироздание – лишь страсти, разряды человеческим сердцем накопленной». При таком подходе к бытию Маркса действительно оставалось мало. Это и предопределило судьбу психоанализа в России. Он шел вразрез с догмами марксизма-ленинизма. Что же касается действительно нуждавшихся в психоанализе, то есть больных, то кто и когда в СССР думал о человеке?
«Свобода поверх барьеров». В эфире выпуск «Русских вопросов». Пробуждающий от сна к 60-летию со дня смерти Зигмунда Фрейда. Подготовил передачу Борис Парамонов.
Мы говорили о судьбе учения Зигмунда Фрейда в России, но это был разговор об отношении России к Фрейду. А теперь обратим формулу и поговорим об отношении Фрейда к России. Это крайне содержательная тема. Отец психоанализа чрезвычайно интересовался Россией и русскими. Недавно американский словист Джеймс Райс выпустил специальную монографию, посвященную этой теме. Известно исследование Фрейда о Достоевском «Достоевский и отцеубийство», где дан психоанализ русского гениального писателя. Самая знаменитая фраза из этой работы: «Достоевский мог бы стать одним из освободителей человечества, но присоединился к его тюремщикам».
Монархизм, аффектированную религиозность, вообще реакционность правой идеологии Достоевского Фрейд видит в сублимации нежитого эдипового комплекса, стремления к отцеубийству. Русский царь, царь-батюшка, стал для Достоевского субститутом собственного отца. Монархизм Достоевского – это попытка оправдаться в бессознательном желании избавиться от собственного отца. Из этого же комплекса можно вывести пресловутое почвенничество Достоевского, его мифологизацию русского народа, точнее, русского простонародья. Это уже разработка упомянутого Джеймса Райса. Известно, что отец Достоевского был убит крестьянами, и будущий автор «Братьев Карамазовых» обоготворил народ именно за то, что мужики решились на деяние, которое было его собственной тайной целью, но на которое сам он дерзнуть не мог. Отсюда миф о мужике Марее, и отсюда же одно загадочное высказывание в записках из «Мертвого дома» о том, что на каторге, мол, сидят лучшие и талантливейшие представители русского народа. Казенное литературоведение, причем не только советское, но и дореволюционное, ведь в старой России существовала либеральная интеллигентская казенщина, трактовала эти слова как свидетельство угнетенности народа царским режимом. Вот, мол, цвет и сок нации в каторгах и тюрьмах. Но психоаналитическое исследование вопроса открывает в этом сюжете правду не о русском народе и не о царском режиме, а о самом Достоевском, о его тайно-преступной душе. Вот, кстати, впечатляющий пример того, что психоанализ и в своей редукционистской установке сведения высшего к низшему, в данном случае гениального писателя к его личной психологии, может открыть и показать много интересного и полезного. Психоанализ – могучее средство разоблачения идеологических мифов. Еще один знаменитый сюжет есть, связанный с темой «Фрейд и Россия». Это история лечения Фрейдом некоего русского, Сергея Панкеева, который вошел в психоаналитическую литературу под именем «Человек-волк». Кстати, этот термин, совершенно адекватно звучащий по-немецки и по-английски, по-русски следовало бы переводить как «человек, боявшийся волков». История этого лечения – шедевр психоанализа, описанная Фрейдом в специальной работе, которая была переведена на русский язык еще в 1925 году. Но это все же частность, интересная, но частность. Гораздо более общий интерес и ценность представляет одно высказывание Фрейда о русских как таковых. Он написал в одном из писем к Юнгу, к сожалению, у меня нет сейчас под рукой этого текста, и я не могу прямо его процитировать, что русские – благодарнейший материал для психоанализа, потому что у них бессознательное, оно лежит гораздо ближе к поверхности сознания, чем у европейцев. Это значит, что у русских гораздо тоньше, беднее культурный слой, система тех норм, которые, подчиняя себе первичные инстинкты человека, вытесняют их в бессознательное и делают возможным более или менее бесконфликтное существование в культурной среде, создают возможность самой культуры. Пусть, однако, русские не торопятся обижаться. Европейская история, причем весьма недавняя, дает впечатляющие примеры существования и активного выявления тех же варварства и дикости. Свидетелем одной из таких антисоциальных и антикультурных вспышек был сам Фрейд, Первая мировая война. Именно по этому поводу он писал:
«Присмотритесь, оставив в стране индивидуальности, к той великой войне, которая опустошает Европу. Подумайте о невероятных размерах грубости, жестокости и лжи, которые теперь ширятся по культурному миру. Неужели вы думаете, что некоторому, хотя бы большому количеству бессовестных карьеристов и соблазнителей удалось бы освободить злых духов, если бы миллионы руководимых не были бы также причастны злу?»
Русская история 20 века знала, однако, еще одно событие из того разряда противокультурных бунтов, которые все-таки миновали просвещенный Запад, так называемую пролетарскую революцию. Кое-что интересное о русской революции Фрейд сказал в работе «Недовольство культурой». Феномен недовольства культурой – рок человечества, ибо сама культура, как уже говорилось, строится на подавлении инстинктуальных влечений человека, его так называемых первичных позывов. А ведь наибольшее счастье человек обретает, как раз удовлетворяя эти самые первичные позывы. Культура, иными словами, делает человека несчастным. Отсюда периодически возникающие против нее бунты. На сублимированном идеологическом языке такие бунты называются революциями, находя для таковых массу рационализирующих мотивировок. Мотивировки, и даже не мотивировки, а мотивы, то есть реальные основания для недовольства и даже бунта, действительно могут иметь место. Но последняя психологическая правда в том заключается, что революции всегда идут далеко за пределы первоначально поставленных политических или социальных целей. Они разнуздывают стихию деструктивности, агрессии, садизма, обнажают коллективное «но». Массовое подсознание. Играть с революцией нельзя. Это значит выпускать джинов из бутылки. И Фрейд пишет.
Коммунисты полагают, что они нашли путь к освобождению от зла. Человек, несомненно, добр, он желает добра ближнему, но институт частной собственности испортил его природу. Частное владение имуществом дает человеку власть и тем вводит его в искушение угнетать других. Человек, лишенный собственности, должен загореться враждой и восстать против угнетателей. Если частная собственность будет уничтожена, если все имущество станет общим и всем людям будет дозволено им пользоваться, то всякое недоброжелательство и вражда исчезнут среди людей. Если все потребности будут удовлетворены, никто не будет иметь оснований видеть в другом человеке врага. Все с готовностью будут выполнять нужную работу».
Изложив таким образом основную посылку коммунизма, Фрейд продолжает.
«Я никоим образом не хочу вдаваться в экономическую критику коммунистической системы. Я не могу исследовать вопрос, достигает ли цели и имеет ли преимущество отмена частной собственности. Но я могу установить, что психологическая предпосылка для такой отмены – безмерная иллюзия». С отменой частной собственности у человеческой агрессивной страсти отнимается одно из его орудий. Сильное, конечно, но отнюдь не сильнейшее. Этим ничего не меняется в агрессивности, злоупотребляющей в своих целях различиями во власти и влиянии. Ничего не меняется в сущности агрессивности. Она не была создана собственностью. Она почти безгранично господствовала в первобытные времена, когда собственность была еще крайне скудна. Она проявляется уже в детстве. Наличие этой агрессивной склонности есть тот фактор, который нарушает наши отношения с ближними и принуждает культуру к ее высоким требованиям. Следовало бы свыкнуться с мыслью, что есть трудности, присущие самой природе культуры и не снимаемые никакими попытками реформ. Попытка создания новой коммунистической культуры в России находит в преследовании буржуев свое психологическое подтверждение. Можно лишь с тревогой задать себе вопрос, что будут делать советы, когда они уничтожат всех буржуев.
Известно, что, уничтожив настоящих буржуев, большевики принялись за выдуманных, так называемое кулачество, то есть трудовое крестьянство. А покончив с крестьянством и не находя более социально чуждых элементов, начали уничтожать самих себя. Террор конца 30-х годов. Во время войны несколько утихомирились. Враг нашелся, причем не выдуманный, а настоящий. Но после войны в поисках врага вспомнили о евреях, против которых в 1953 году готовилась колоссальная репрессивная акция, фальшиво мотивированная так называемым «делом врачей». Все это примеры того, как действует человеческая агрессивность в качестве одного из основных инстинктуальных влечений. Разнуздание этих позывов в русской революции с непреложностью доказывает, что она, эта революция, была глубоко антисоциальным, противокультурным явлением. Это был регресс с уже достигнутой ступени культурного развития. Механизмы этого регресса можно продемонстрировать на примере индивидуальной психологии. Когда человек, так сказать, естественно и законно покидает культурный уровень, возвращается вспять в архаическое варварство. Причем не какой-нибудь особенно преступный индивидуум, а любой человек, все мы. Да в сновидениях, в феномене сна. Фрейд истолковал сновидение как символическое исполнение подавленного, вытесненного в бессознательное желание, которое возвращается к сновидцу в так или иначе зашифрованном виде. Эта зашифрованность сновидения объясняется тем, что оно чаще всего свидетельствует об антисоциальных, атавистических желаниях человека. Это и есть регресс к ранее пройденным ступеням культурной эволюции. Сновидение инфантильно, архаично, садистично и нарциссично, в смысле крайнего эгоизма, видящего сон, тем самым обнажая бессознательные установки человеческой души, ее подавленную культурой, антисоциальную природу. Но можно указать и на социальное действие, которое приобретает антисоциальное, противокультурное измерение. Это и есть революция. В психологических своих механизмах революция демонстрирует поражающее сходство, можно сказать, тождество с приемами образования сновидений. Когда-то, задолго до революции, национальный гений написал «Россия спрянет ото сна». Через 100 лет после появления этих якобы пророческих слов Россия впала в сон, в тяжелое, кошмарное сновидение революции. Кошмар заключался в том, что он был реален, происходил в действительности, которая начала строиться, вернее, разрушаться методами сновидения. Тяжесть происходящего ныне в России связана с тем, что она не просто воспряла от революционного сна, а как лунатик, пробужденная, свалилась с крыши и валяется теперь на земле с переломанными членами. Значит ли это, что предпочтительнее снова впасть в сон?
«Пробуждающий от сна» к 60-летию со дня смерти Зигмунда Фрейда. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушатся. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она можете делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Этот левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, мне свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. и со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».